Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Ну что, привет, привет, рад тебя видеть.
Хочу на тебя посмотреть, привет. А меня нормально видно, слышно,
да,
потому что
да.
я тут еще не устраивалась с ноутом, и, может быть, на интернет будет скакать. Надеюсь,
Ну,
все будет нормально.
Пока все отлично. Слышно, видно, хорошо. Ну, давай я скажу сначала о нас, потом спрошу о тебе. Мы с тобой знакомы уже несколько лет. Уже, да, честно говоря, не помню сколько.
Я тоже точно не помню.
И мы виделись на нескольких моих программах в Украине, в этом самом Чирале, в Турции. И ты часто присоединялась к моим облачным ретритам. Ну, вообще, мы так общаемся и как-то дружим. Вот, и я хочу, обычно я такой вот сейчас для всех задаю вопрос, всем, с кем разговариваю, ну, как-то спрашиваю, кто вы сейчас, вот как бы ты хотела сейчас представиться, Яна. Где ты сейчас и как ты сейчас? Потом дальше пойдем уже от этого разговор.
Ты решил с таких сложных вопросов зайти.
Ну да, дальше уже будет легче.
Недостаточно того, что я Яна, я из Украины. Да, ты знаешь, мне последнее время особо ценно говорить, что я украинка. Раньше я вообще за собой этого не наблюдала, и одно время я хотела уехать из Украины. Куда-нибудь, не знаю, Испания меня манила, моря. Вот. А сейчас, когда я уехала из Украины, в таких обстоятельствах не особо ценно стало говорить, что я украинка. Чем я занимаюсь по жизни? У меня какой-то период перехода. У меня есть компания, я руковожу, анимационная дизайн-студия. Сейчас мы все в разных местах, и мы работаем. Сейчас уже возвращаемся к работе. Помимо этого, я учусь коучингу, терапии, гештальт-подходе, естественный подход. Олег Линецкий, мой учитель, я слушала вашу беседу, спасибо. Что еще? Так, это ты просил сказать, кто я, да?
Да.
Вот кто я.
Где ты сейчас?
Да, я киевлянка, то есть всю жизнь я жила в Киеве. Когда началась война, я не могла, конечно, поверить, что это все происходит, но люди мне рассказали.
А ты была в этот момент где?
В Киеве.
В Киеве была. Угу.
Да, я, кстати, могла накануне уехать из Киева, была запланирована обучающая конференция. Должна была в Бельгию лететь 23 числа. Но моя лучшая подруга мама умерла 22 числа. И я говорю, приезжайте, давай, ну, чтобы вы одни не были. Я на сыном приехала ко мне, они у меня одну ночь заночевали, а потом как-то... Ну, как там, еще на одну ночь остались, и, в общем, вместе с ними в кровати ночью я встретила эти грохоты, сердце сразу стало выпрыгивать. Я просто не слежу за политикой, я не следила совершенно за тем, куда ветер дует, как говорится. Но когда я услышала, что люди начали ходить туда-сюда, соседи какие-то вещи тягать, сразу же в новости посмотрела, и грохоты продолжались, ну и я поняла, что началось. Я пришла, обратно вернулась в кровать, обняла Иру, Она тоже проснулась, ничего не понимает. Я говорю, похоже, началось. И мы так продолжили лежать, обнявшись вместе с Ирой и ее сыном. Сердцебиение мое никак не проходило, и я подумала, что хочется посидеть. Я вышла на балкон, у меня квартира на 16 этаже, красивый панорамный вид. И как-то вот эта реальность, которую я вижу, красивый панорамный вид, моя лучшая подруга, ее сын в соседней комнате, и тут эти взрывы, как-то это все очень сильно диссонирует. Лучшее, что я могла придумать, это посидеть и сделать мету. Вот. Потом я стала заглядывать в разные чаты. И Витя Ширяева, деятельное присутствие, там ребята включились, и Россия, и Украина. Тоже очень многие, кстати, мету делали. И весь день я просто провела вместе с Ирой и Назаркой. Мы просто гуляли в лесу, все тихо, птицы начинали петь. Периодически. Ну, сирену, по-моему, только один раз я слышала в этот день. А вечером уже новости стали долетать, когда возле метро я прогуливалась, я видела, как много людей с чемоданами заходит в метро. Спустилась в метро, я увидела, что люди уже готовятся там ночевать в метро, как в убежище. И в ДНХ тоже корпуса подходят для убежища. Я туда зашла, и как-то вот эта реальность, которая вдруг внезапно изменилась, она стала так в меня вползать. А потом я еще пообщалась, и мне рассказали, что ну, Путин вообще может просто Киев стереть с лица земли и Украину. И, видать, в этот момент, я сама этого не понимаю, включилось у меня какое-то паническое или шоковое состояние, наверное, шоковое. Что-то внутри замерло, а что-то снаружи захотело убегать. И вот в таком каком-то несоединенном с собой, каком-то расщепленном состоянии вот я собирала рюкзак, бросала туда все, что приходило на ум, потому что до этого, ну, я и предположить не могла, что такое произойдет. И уже в ночь...
Не готовил никакой там чемоданчик, на всякий случай, у тебя не было ничего такого приготовленного.
Нет, я не верила совершенно, что что-то может произойти. То есть мне рассказывали, что Путин ждет, когда в Китае закончится Олимпиада 20 числа, и после этого будет нападать. У многих людей в моем окружении было очень много тревоги. Я с некоторыми общалась, ну, как такие, ну, не знаю, личные небольшие сессии, и мы работали с этой тревогой, и люди определяли, что они могут сделать, чтобы тревоги стало меньше. Но мне при этом их тревога не передавалась, потому что у меня внутри было устойчивое убеждение. Ну нет, камон, ну как? Как это может произойти? Поэтому, наверное, у меня какое-то внутреннее расщепление, может, даже диссоциация включилась. И вот я впала в шоковое состояние. И на машинах мы ехали несколько ночей на Западную Украину.
Вы с друзьями с каким-то ехали?
Да, да, да. И в машине ночевали один раз, потому что пробки огромные, нереально было куда-то доехать. Машины больше стояли, чем ехали. Вот. И все это время я скроллила новости, я переписывалась со всеми, кого знаю, как ты, где ты, как ты. На Западной тоже нашлась возможность возле Львова заночевать. Один день я как-то перевела дух. И, в принципе, у меня сложилось такое вот желание побыстрее пересечь границу, пройти этот путь и быть звеном в цепочке, чтобы ну, всем остальным людям было легче идти по этому пути и помогать переходить. Настроить, найти какое-то место, где смогут люди Родные мои никто не захотел уезжать. Родители в Киеве с двумя котами решили остаться. Брат с женой, с детьми тоже в Киеве длительное время были. Вот, никто не захотел. Еще родственники у меня в Житомирской области есть. И получается, я одна сбегала. Но я сбегала, и я думала, что я как бы прокладываю путь, и со мной люди смогут пойти, им будет легче, проще, я смогу помогать на разных этапах. Вот. Но так получается, что чуть ли не я одна из своего вот окружения ушла, потому что покинула Украину, потому что большинство остались в Украине. И поэтому сейчас я встречаюсь с такими, ну, как, ну, очень непростыми состояниями, я не понимаю, где мое место, и я просыпаюсь, и у меня мысли приходят, что, а может быть, мне вернуться в Украину и там быть. Потому что как будто бы, а, да, я не сказала, где сейчас, сейчас, ну вот после Польши, где я неделю побыла на квартире у своих друзей, нас там тоже было много. В какой-то момент туда же приехали моя двоюродная сестра, они смогли эвакуироваться из Бердичева, двоюродная сестра с детками в Краков. И вот из Кракова мы 2 недели назад перелетели во Франкфурт, и здесь уже нас разместили просто в удивительном месте, совершенно спокойная деревня. Правда, летают самолеты.
Знакомые, есть... какие-то, знакомые какие-то или
да, да,
специально
да,
какой-то шелтер? Знакомые.
Это подруга моей сестры, она позаботилась, она давно уже живет в Германии, замужем за немцем. Вот она позаботилась, для нас нашли дом. Нас зарегистрировали вчера, и я очень надеюсь, что люди, которые нам дают дом, совершенно бесплатно получат деньги за это.
Сколько у вас там?
Сейчас 5. Вот, и дети уже с этой недели начали ходить в школу.
Там же, да, прямо? Деревню?
Да, 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 в этой деревне, да. Немцы очень хорошо подготовились, сделали уже для детей карточки немецко-украинские с фразами, благодаря которым дети могут между собой коммуницировать. Таким образом они облегчают просто вливание детей в эту среду. Но вообще...
Много их, вот ваших детей украинских, много сейчас? Вот вместе они ходят в школу, сколько их там?
Ну, наших двое.
А,
и
вот двое
просто только. Село у нас здесь небольшое.
Маленькое.
Но это действительно деревня. В городах украинцев очень много. Тут нас поддерживают. Первую неделю приносили одежду, еду, какие-то шампуни, дезодоранты, бытовое, ну, все, что нужно, потому что многие просто с документами и то, в чем были, в этом и ехали. Ну, я сейчас в рубашке, которую мне здесь подарили, в майке. Да, но при этом я не могу сказать, что я прям так сильно нуждаюсь. То есть я могу себе это все покупать, но мне говорят, что ты, пожалуйста, бери, потому что немцам очень ценно помочь. Если ты будешь отказываться, почувствую какое-то отвержение, им будет как-то грустно в этом месте.
Но я вообще хочу сказать... Свои ресурсы сейчас, мне кажется, тоже надо поэкономить, может быть. Потому что если сильно помогают, то почему не взять?
Ну да.
Ты можешь вот, помочь помогаю, кому-то еще там, а потом с
да, да, я в общем-то так и поступаю, то есть я деньги перечисляю и армии, и родным, близким помогаю, всем, кому могу. Я хочу сказать, что, ну, как-то мой путь довольно, ну, до этого момента как-то очень благополучно. То есть я просто соединяюсь и читаю истории многих других людей, какие ужасы они переживают. Мне бы хотелось поделиться хоть частью с ними того, что мне приходит. То есть как будто бы у меня все очень благополучно. Но это тяжело в то же время. Как будто бы я этого совершенно не заслуживаю, и Я бы хотела этим делиться с другими, я не понимаю, как. Я записалась в несколько чатов «Психологическая помощь украинцам», и тоже там так, ну, маякую, что вот хотите ко мне с такими запросами, можете приходить. Но с кризисными состояниями у меня просто вообще не было опыта, я понимаю, насколько это сложно, непросто, и я пока что к таким ситуациям с ними, ну, не готова людей потом сопровождать, поэтому... А таких сейчас большинство. Вот. Очень сильно поляки помогали. Я была поражена тем, как был настроен процесс волонтерский при переходе через границу. Просто волонтеры подбегают и спрашивают, куда нужно добраться. Давайте, у нас есть машина. Это ночь, я ночью переходила. И ночью были люди, которые не спали, приехали на своих машинах из разных городов Польши, просто чтобы украинцам помогать перевозить. Готовили горячие супы, приносили тем, кто перешел границу, потому что это морозное время еще было, горячий суп, чтобы люди могли согреться. Огромная просто взаимовыручка, помощь. Как будто бы вот эти ужасы нужны были, чтобы просветилось то бесценное, что связывает людей. Вот. Так что сейчас я под Франкфуртом, в часе езды от Франкфурта. И пока не понимаю, что дальше. То есть я решила ехать в Германию, чтобы помочь сестре с детьми, чтобы им легче было. Они языка не знают, я немножко по-немецки говорю. Чтобы добрались, обосновались, убедиться, что с ними все в порядке. И сама получила просто огромную порцию заботы. С ними все в порядке, с ними здесь. О них тут могут гораздо лучше меня заботиться. Поэтому как раз у меня сейчас такой момент распутья, что ли. Возвращаться в Украину или быть еще здесь, но как-то куда-то включаться, потому что... Хочется помогать другим.
Слушай, я сейчас тоже, ну, потому что я разговариваю вот с очень разными людьми в разных ситуациях, действительно. Кто-то остается в Украине и в Украине в разных местах совсем. Вот, ну, вот, собственно, мои подкасты начались с разговора с Галиной, которая была там долгое время в, собственно, в этом...
Чернигове.
В Чернигове, да, и... Сейчас вот она переехала, все-таки выбралась в Киев, но вот это все ее время в Чернигове она была как-то, ну, когда могла на связи. А есть, ну, люди, которые в более, насколько это возможно, там сейчас в благоприятных условиях, ну, понятно, сравнивают, в сравнении, да. Кто-то сильно выехал, и вот получается, что, ну, как я это вижу, у каждого какая-то своя война. Я имею в виду, что... свое вот это героическое путешествие, как я это вот, знаешь, ну, беру эту как мифологему, вот раз уж мы так вовлечены в какой-то психологический мир, то мы, ну, как-то оперируем этими словами из психологического лексикона. И вот есть это мифологема путешествия героя, путешествие души фактически, путешествие души вот через жизнь, через... испытания, которые нам присылает жизнь, каждому свои какие-то. И вот действительно, как судьба складывается, вот ты говоришь, я там чувствую, что я не заслуживаю все того, что там мне судьба посылает. Но не нам это решать, да, вот сейчас не нам решать, что нам посылает судьба, но вот дальше уже нам решать, как обходиться с этим, как мне кажется. И вот я просто слушаю вот все ваши истории, ну и свою слушаю историю, потому что я тоже вот сижу вот здесь, я когда-то здесь поселился в этом своем полуострове. Я не украинец, я россиянин, я всецело всем своим сердцем сейчас с вами. И у каждого своя вот это, свой бой какой-то внутренний, как я это вижу и из разговоров с другими, и с разговором с самим собой. Мне кажется, здесь очень важно, ну, действительно, вот, может быть, спросить себя, окей, вот сейчас в этой ситуации я как могу там, помочь, поддержать себя и других. Да, и может быть как раз твой ресурс, что ты сейчас в безопасности, но ты можешь протягивать руку вот так вот онлайн. Может быть, это и есть твоя миссия, вот то, что ты говоришь, ты предлагаешь свои, там, свою поддержку, может быть, в этом миссии, потому что нам в любом случае необходимо опираться на какой-то ресурс, какой-то. И если мой ресурс и твой ресурс сейчас – это физическая безопасность,
угу.
Да, может быть, мы можем хотя бы чуть-чуть это передать кому-то, кто сейчас в физической небезопасности. Но если мы приедем туда, ну окей, может быть, там, конечно, угу. Тоже как-то можно это, да, но тут это всегда такой моральный выбор, конечно, тяжелый, угу. И, но, не знаю, мне кажется, нужно просто как-то, может быть, тщательно сейчас взвешивать и тоже не спешить угу. С этим, да. Потому что, может быть, ты окажешь большую пользу, находясь вот там, пусть за границей, но на связи с другими. Даже просто, ну, как бы из прагматических, ну, вот мне сейчас тоже просто, даже те, кто, например, в Киеве остается, они говорят, да это хорошо, что многие уехали. Потому что, ну, как бы, меньше, даже тем же армии, как бы, меньше забота о нас, о тех, кто здесь остался, да, потому что они же хотят нас как-то здесь охранить. Так что это всегда такой вопрос, с какой позиции на это смотреть, да? Где, как, в каких обстоятельствах, в каком контексте, какой мой ресурс, где мой вызов. Вот очень много всего, конечно, здесь и такой очень тяжелый выбор, конечно, но как-то его приходится делать.
Ну и вызов также – это сохранять связи,
да.
Потому что у меня сейчас большинство людей, они находятся в другом контексте. Mm-hmm. И порой я даже чувствую, неявно, не говорится словами, но транслируется, что «ну ты же в безопасности, ты же этого не поймешь, как нам тут». А я понимаю, я большую часть времени читаю новости, смотрю видео, слежу за Инстаграмом, что люди пишут. Я присоединяюсь к их историям, я их вмещаю в себя и проживаю как-то вместе с ними. Мне очень больно за Мариуполь. Мне... каждый день... Я не знаю, не могу сказать, что я... верю в Бога или молюсь, или каким-то высшим силам обращаюсь, но с мирозданием разговариваю, чтобы как-то ситуация изменилась, и люди смогли выбраться и попить, и поесть, и быть в безопасности. Потому что эти истории, как они хоронят родных во дворе, и даже не могут сообщить другим родным, что произошло. У меня у самой бабушка есть 86 лет, ей она находится в селении далеко от Макарова. Может быть, ты слышал в новостях, Макаров мигал, то есть это сейчас серая зона, там сейчас, прямо сейчас идут
бои. Нет,
я
не слышал, где Макаров находится?
Территория. Макаров – это Киевская область.
Mm-hmm.
И там как раз бои идут, и их село... обстреливали градами, в их селе уже больше 2 недель нету ни газа, ни электричества, ни мобильной связи. Но папа к ней 2 недели, это папина мама, он к ней 2 недели назад прорывался, он ее хотел забрать из села, потому что ей нужны регулярно лекарства, она в мирное время уже теряла сознание, не очень себя чувствовала. А представить, каково ей в холодном доме, без газа, без электричества, на кухне она топит печь дровами. Ну, то есть папа обнаружил, что вот она приспособилась, топит печь папа дровами.
Доехал до нее
папа? Папа доехал, да. Обычно эта дорога занимает 1.5 часа, у него ушло около 4 часов в одну сторону, потому что с Троещины доехать через берег, через мост, там очень много блокпостов. То есть мы весь день сидели в Вайбере, следили, когда папа пришлет следующую отметку, где он сейчас, как он сейчас. Когда он приехал в село, с ним связь пропала. 2 часа вообще никакой связи не было. Мы знаем, что там тоже могут... Я знаю много историй, когда просто по цивильным людям, которые едут в машине, стреляют. Это было очень все тяжело переживать. Бабушка отказалась с папой ехать. Он ехал, вернулся в Киев. И на следующий день, мы еще этого не знали, попал снаряд прямо в бабушкин огород, ей выбило окно. На кухне единственное место, которое она могла отапливать печкой, там выбило окно. Об этом мы узнали спустя 5 дней, когда какая-то знакомая смогла буквально 10 секунд позвонить и сказать: вот такое произошло, с бабушкой в порядке, окно помогут сделать, связь не пропала. И вот потом больше недели с ней вообще никакой связи, ни с кем из их села не было. И только вчера мы узнали, что пока что с ней все в порядке, хотя на улице мины, их обстреливают и бомбардируют. И туда сейчас нельзя доехать, и никак ее нельзя оттуда выцепить. Ну и вряд ли она согласится. Она говорит: это моя земля, я на ней всю жизнь прожила. И тут мой котик, моя собачка, я буду с ними. Вот. Но родители уехали к моей второй бабушке, Пердичев, и они сейчас живут там, где моя двоюродная сестра с детьми, с которыми я сейчас здесь, родители в их квартире, получается. Сейчас вместе с котами они забрали 2 своих огромных котов. И пока что они, можно сказать, в безопасности.
Сейчас вот очень от многих я слышу такие вот истории как раз. Ну вот в основном люди уезжают там, кто с детьми, особенно там с маленькими, да. А вот родители, ну, старшие, они остаются. Или вот бабушки, дедушки тоже остаются, никогда не уезжают. Вот они там.
Да.
У многих такое, да.
Да, они уезжают. И вторая моя бабушка говорит: ну, так, чему быть, того не миновать. Дедушка наш ушел уже больше 6 лет назад, и она говорит, порой дедушка ей в снах приходит и говорит: слушай, я тебя уже заждался, почему ты не приходишь уже ко мне? Вот она дедушку видит во сне, а она ему говорит: ну, слушай, ну подожди, у меня тут правнуки появились, я вот забочусь о правнуках. Для нее сейчас, ну, смысл появился. Но во время войны она отказалась категорически куда-то из Бердичева уезжать, говорит: ну, я принимаю, если я умру во время войны, если так будет, значит, время пришло. То есть вот у нее совершенно нет страха смерти, и есть это принятие и готовность в любой момент. Поэтому, когда я с ней созваниваюсь, она мне рассказывает, как птица поет, как скоро расцветет ее любимый куст желтыми цветами. Вот, то есть она может сохранять огромное внутреннее спокойствие и замечать красоту, и этим делиться. Поэтому я у нее учусь замечать красоту.
Красоту сейчас тоже многие говорят. Вот я помню, с Антоном мы разговаривали, с нашим. Он тоже много про это говорил, что вот замечать, как это замечает, стал больше замечать этого сейчас, каких-то мелочей, мелких каких-то моментов. Да многие говорят, не то это. Я сейчас его просто вспомнил как-то. А так...
Я вас слушала. Я слушала вашу беседу, что радуется, когда красный свет на светофоре, можно остановиться и...
Посидеть,
да, увидеть, что вокруг происходит.
Да. Как твои вообще там, ну вот другие, да, твоя сестра, которая с тобой, дети, как они все переживают?
В Кракове я их встретила, и было тяжело. Они запуганные, сжатые, очень зажатые.
А детям сколько лет?
Девочке 9, мальчику 12. И они довольно часто подходили, просто обнимали, и не плакали. Я в какой-то момент начинала разговаривать. Ну, отдельно, например, там стою с Витей или с Ясей. Ну, просто спрашиваю, что ты чувствуешь, а как ты вообще? И со мной начинали делиться, рассказывать. В какой-то момент начинали плакать. И старший говорит: ну, я не должен плакать. Я говорю: ну, почему? Давай поплачем. Я чувствую. И я начинала плакать вместе с ним. И как будто бы вот это позволение поплакать, оно давало то самое проживание, которое ранее было где-то задавлено, запаковано, не прожито, зажато. И с этим проживанием как-то больше отпускание и спокойствие приходило. То есть я очень радуюсь, что дети сейчас в норме, в порядке. Мы сделали ритуал, не меньше 30 объятий. Вот Яся маленькая придумала, что 30 объятий в день должны. И это настолько трепетно, когда дети приходят, и, ну вот, а можно я тебя обниму? Спрашивают всегда, чтобы обнять и почувствовать этот контакт. И потом смотрят в глаза, могут сказать еще, что любят. То есть у меня у самой детей нет, но вот то, что я сейчас получаю через своих племянников, для меня это очень как-то важно. И в Кракове мы еще жили в квартире, можно сказать, полторы комнаты, такая кухня-студия, еще маленькая комната. И нас там было вот я, Маринка, ее детки, еще Настя, ее двое детей, потом еще девочка с кошкой приехала. То есть в какой-то момент у нас был теремок, 10 человек, что ли, и кошка. Вот. Но, тем не менее, мы все обнимались и гуляли, держали за руки. Брались круг, брали за руки, делали круг, когда, например, кушали и представляли, что все люди, которым сейчас нужна еда, что она как-то к ним приходит. То есть вот, желали, придумывали такие какие-то свои маленькие ритуалы, которые могут и дать возможность почувствовать благодарность за то, что у нас есть, и мысленно связаться со всеми остальными. И пожелать, чтобы у них это тоже было. Вот. И это очень ценно, что ну, чтобы дети не травмировались, чтобы они прошли через это, ну, чтобы у них было их детство какое-то счастливое, здоровое, дружественное. Так что мне повезло, тут у меня и безопасные дети есть, которые каждые по 30 раз в день обнимают. Это очень поддерживает. Вот обниматься, смотреть в глаза, просто молча смотреть в глаза и видеть жизнь напротив, как она на меня смотрит, и жизнь из меня смотрит на другого и встречается. И это такой маленький момент празднование жизни, что она вот сейчас она через нас продолжается, и она радуется.
Тут про животных несколько раз упомянул. Сейчас у многих вот это вот тоже дилемма, вот то, что даже с животными делать. Вот там люди едут. Вот я буквально вчера переписывался с одной знакомой, она из Харькова. И она спрашивала там, как насчет Словении, ну, там, узнавала, можно ли тут как-то, то есть, мне, в принципе, есть возможность переехать, вот, ну, и я вчера узнал, он говорит, что, ну, они сейчас там на Западной Украине, она говорит, что нет, мы дальше не поедем, потому что, слава богу, что нас сюда хоть спустили, у нас 3 собаки и 11 кошек, и они вот с ними вместе путешествуют, то есть, они едут с этими животными, и это, конечно, такое огромное дело, тоже испытание. А другая вот подружка, я только вчера буквально выпустил подкаст с ней, Оля, она тоже, ну, у них две кошки было.
Баталова?
Да, Оль Баталова, свои 2 кошки она привезла, значит, этих, это они приехали тоже там в деревню, там в маленький городок, я уже не помню. И там, значит, своя кошка была, и мама еще туда приехала, вот четверо кошек этих, они там как-то тоже, она говорит, что целый процесс был такого примирения, потому что они же как-то не ожидали, вот особенно та, которая там была уже, что такое за нашествие.
Понаехали.
Да, это, конечно, с животными тоже еще одна такая дилемма большая.
Да, огромное. У нас сотрудник есть, менеджер. Они с женой, ребенком и 9 хаски под Гастомелем в частном доме были. Сейчас уже, к счастью, смогли эвакуироваться. Но вот Гастомель же в первую очередь начали аэродром бомбить. Mm-hmm. И он просто показывал видео, как доносится все в их окна, как они окна заложили, чтобы взрывной волной на них ничего не отбросило. И мы очень сильно переживали, когда с ними связи не было несколько дней, и они просто не могли выехать. И плюс 9 хаски, я знаю, как сильно они их любят. И им люди помогли, дали вторую машину. И вот 2 недели назад они смогли выехать на 2 машинах, они все хаски вывезли. И его жена вместе с сыном и всеми собаками смогли уехать, выехать в Европу. Добрые люди им помогли и разместили все вместе. Что семья огромная сейчас в безопасности.
Да, конечно, это вот это все. Ну, война — это как действительно такая встреча бесчеловечности с человечностью. Как, угу. бы, как будто проявляются эти полярности, с одной стороны, вот это. Бесчеловечность и как наоборот становится более выпуклой все, что как мы можем поддерживать друг друга, как проявлять именно человечность, там, достоинство, дружбу. Да.
Заботу, это точно. Я сейчас очень много. Стали они очень выпуклые. Хорошо.
Слушай, ну вот я так всех спрашиваю, потому что мы все как-то все-таки из одной сферы более-менее. Ну, как минимум, люди, интересующиеся развитием и как-то использующие всякие методы развития, методы там какого-то продвижения по жизни, что не просто так вот жить, как попало, а что-то с собой делая, в том числе, ну, вот в разных условиях и в разных вызовах. И сейчас у нас такой вызов, конечно, огромный, с которым мы никогда не сталкивались в жизни вот так вот. И вот ты описала свои вызовы, ну вот, что действительно, как у многих сейчас, чувство вины там, и какой-то тут непонятно, как сделать выбор, что, куда. Но все-таки вот если, ну, ты все-таки продолжаешь все равно жить, двигаться там, поддерживать других и себя, и вот здесь можешь ли ты, ну, как-то описать, может быть, если у тебя есть какие-то эти такие видения, что именно тебе помогает вот, все это выдерживать, этот как натиск жизни, судьбы, вот в ее, в такой вот, в таком виде, как она к тебе пришла. И что тебе помогает справляться? Может быть, ты замечаешь какие-то вот эти типс, какие-то свои способы, как ты проходишь угу. сквозь, что поддерживает.
Угу. Момента море. Мне помогает. Дышать мне очень помогает. Движение. Я утро начинаю с того, что расшториваю окно. Выхожу, если солнце уже встало, или где-то его лучи видны. Просто вдыхаю в себя. И задаю вопрос. Вот я сегодня проснулась, я жива, я могу дышать солнцем, я могу чувствовать стопы, я могу быть в своем теле. Вот этот день, он сейчас мне дарован, что мне важно. И ну, порой кладу руки на грудь и на живот. Иногда руки в этот момент представляют, как я обнимаю всех, кто дорог, всех, кого знаю. То есть тоже какая-то такая небольшая мета получается в момент. А потом я выхожу на прогулку. Я хожу, наверное, час. Я иду к озеру, тут оно в получасе ходьбы. Слушаю птиц, наблюдаю, как распускается цветение. Наблюдаю, как из травы пробиваются какие-то новые ростки. То есть я каждый день могу свидетельствовать, как жизнь продолжается, развивается, раскрывается, как птицы призывают друг друга любить. И иногда я пою вместе с ними. Делаю йогу, зарядку. С недавних пор стало уже довольно тепло на земле. Просто сидеть, просто сижу. Смотрю, как утки переговариваются друг с дружкой. Там очень мило заботиться о своей половинке. Как они спорят с соседями. Галганят на них. Вот. Потом возвращаюсь, и когда я возвращаюсь, ну, по пути обычно я разговариваю еще с мамой, тетей, с подругами, но уже вот из этого ресурсного, наполненного состояния. Иногда плачу, потому что узнаю что-то тяжелое, иногда смеюсь, потому что радостно, что мы есть друг у друга. И возвращаясь и готовя завтрак, я уже понимаю, как я хотела бы провести день, чему уделить внимание. Что? Как-то вот это поддерживающее утро, которое я провожу в движении, любовании красотой, пребывании здесь и сейчас, без новостей, это, наверное, мне дает как раз силу двигаться и замечать, и обнаруживать, что для меня важно. У меня пока не получается еще возвращаться к сидячей медитации, поэтому, наверное, я больше медитирую в движении. Вот. Но я пока еще не вернулась к фрирайтингам, только пару раз, когда мне было очень больно, это просто, чтобы отдать бумаге то, что внутри. А меня еще очень поддерживают. У меня есть тройка, малая группа, в которой мы практикуем клиент-терапевтические отношения. Девушка и парень, и они оба белорусы. Девушка уже уехала в Польшу, а парень сейчас находится в Белоруссии. И они меня очень сильно поддерживали, пока я не добралась сюда, до Германии. А потом мы возобновили наши практики раз в неделю. И вот такая встреча с ними раз в неделю и работа с ними – это тоже для меня огромная поддержка. Потому что и они проходят определенные процессы. Парень, который в Белоруссии, тоже со своими вызовами встречается. И они мне сказали вчера, что то, что я от них не отвернулась, как от белорусов, это для них очень поддерживающе, для них это важно. Я вообще не представляла, как я могу отвернуться. У меня нет такого, что если ты россиянин, то все, я с тобой не общаюсь. Мне очень больно за всех, кто гибнет в этой войне, за всех. Мне все равно, он россиянин или украинец, или белорус, или из Сирии. Это человек, который тоже наверняка хочет жить, у него есть любимые люди. Может быть, просто в моменте ему не хватало денег, и он решил, что я пойду заработаю на какой-то спасательной операции, и он гибнет в этой спасательной операции. Как-то, знаешь, и с одной стороны, очень невыносимо, когда я связываюсь с этими историями, и как будто бы ну, вот сердце может разорваться от этой боли. И в то же время оно не разрывается, оно вмещает в себя и эту историю, и другие тысячи историй. И я это все могу в себя помещать, и это становится частью меня. И я все это могу напитывать солнцем, которое сейчас на меня светит, и которым я дышу. И это все жизнь и в разных формах. То есть, наверное, как-то ну, неосознанно, но проходят какие-то такие глубинные, не знаю, экзистенциальные процессы со всем этим. Ну, как будто бы я могу быть в разных перспективах, в разных точках, в разных позициях. И это тоже, наверное, какая-то поддержка, когда я очень сильно не связываюсь, не отождествляюсь, что вот это все очень больно, и я полностью в этой боли. Я могу быть и в этой боли, и в этой гармонии. Как-то, не знаю, как это получается.
Знаешь, что сейчас мне... Вот и спасибо тебе за твой этот монолог такой. Потому что мне сегодня приснился сон. Очень странный. Я никак не мог понять, о чем он. Сейчас мне... Я его еще не очень понял, но мне как будто я приближаюсь на уровне переживания, в понимании, вот просто вот от того, что ты сейчас сказал. Там был сон такой странный, что вот есть я, как некое, ну, вот там во сне же мы отрисляемся с как каким-то главным героем, да, и вот есть там я, который проживает что-то, какая-то там история, я спасаю какое-то существо, другое существо, это как бы люди, но в то же время вроде и не очень люди, вот это и другое. И, ну, я не знаю, кто там, какие-то духи, не знаю, там, ангелы какие-то, ну, кто-то вот такое, не животное, не человек, а вот еще кто-то. И вот я, как этот главный герой, я спасаю вот другое существо, я его спас от каких-то, ну, от таких других злых там каких, которые вот хотели его уничтожить, убить. Я его спас, а потом и закрываю его как бы собой, и потом он сзади вынимает у меня сердце, и вот я тот, который я умираю, но он вставляет это сердце себе,
Себе.
и я становлюсь тогда им. И это очень странно, я не мог этого понять вообще. Я думаю, что это такое? А какой-то очень яркий сон такой, буквально под утро я проснулся еще с ним. Я пошел, вот у меня там, ну, медитировал тут сидел, потом вот группа у меня сейчас по утрам, каждое утро. Вот. И мне все время этот сон, то есть вот он жил во мне, жил. Вот ты сейчас говоришь, я вот что-то начинаю так внутренне понимать, еще не интеллектуально точно, еще не выстраивается какую-то историю, которая там интерпретация какая-то, но я как будто соединяюсь с этим, она перестает быть для меня какой-то чуждой и странной. И вот то, что ты сказала, что действительно, вот, ну вот мы там, вот ты украинка, я россиянин русский, живу там в Словении, есть белорусы. Я подумал, что есть сирийцы действительно какие-то, есть какие-то еще люди там, и у каждого какое-то свое сердце. Я подумал, что вот ты сказал, что друзья, вот они уехали тоже из Беларуси, и у нас, ну, вот это была волна, когда были белорусские протесты, у меня тоже много друзей просто уехали. Вот один наш
Леша.
Леша уехал сначала в Одессу, а сейчас он в Литве оказался, причем он тоже оказался там перед тем, как началась война, и просто сейчас уже смысла нет возвращаться. Вот это какая-то такая бездомность возникает у многих из нас, и оторванность вот от этого. Ну и кто-то там, скажем, я уехал когда-то, не убегая ни от чего, собственно, а просто как бы просто куда-то дальше ехать. Сейчас многие вынуждены, ну, собственно, многие белорусы были вынуждены уехать. Ну, сейчас, понятно, миллионы украинцев уезжают, но и много россиян, которые не согласен с этим режимом, точно уже вот совсем, вот уже вот здесь все, никак уже нет, невозможно согласиться с этим, невозможно присоединиться к этому никак. Тоже большая волна эмиграции, огромная. И вот получается, что мы все какие-то изгнанники из своих вот этих стран. И теперь вот вопрос, кто мы такие все, где мы, как мы себя определяем. Ну, для меня, вот я сейчас тоже буквально сейчас писал какой-то вот текст перед разговором с тобой. Не знаю, куда он там пойдет или не пойдет у меня. Но вот то, что я писал, что действительно есть поиски своей какой-то идентичности сейчас. Я понимаю, что вот моя основная идентичность сейчас это вот это межмирье, но оно у меня всегда было. Я всегда вот
Ограничник,
пограничник, Гермес, мой покровитель Гермес, который вот между мирами ходит и как-то. То есть мне сложно отождествиться с чем-то очень определенным, но я отождествляюсь с этой связью, что я между. И для меня как раз сейчас важно, может быть, вот связывать и создавать какие-то пространства, насколько я могу, это пусть небольшое пространство, где люди могли бы встретиться. Вот по утрам сейчас у нас это происходит, и украинцы, и россияне там, и из других стран людей, вот мы все вместе, и сидим, и разговариваем, и делимся своими чувствами, делимся переживаниями, и слышим друг друга, и не отвергаем друг друга. И это очень важно вот для меня. И какая-то вот в этом и есть это моя идентичность основная. И вот то, что я там с тобой сейчас говорю, я идентифицируюсь с этой дружбой, с этой связью. Вот мне важно не потерять, по возможности не потерять друзей. И ну вот, и здесь вот, ну, как возвращаясь там тоже к твоей истории, мне кажется, можно быть тоже сейчас, ну, как там, вот эту связь, хранить ее, и она это поддерживает. А вот ты сказала первое, что ты назвала момент у моря. Вот что это значит, как ты помнишь о смерти? То есть ты помнишь о своей смертности, да? Ты что ты делаешь, как будто ты вспоминаешь об этом, я умру, или что ты делаешь, как ты делаешь? И почему тебя это поддерживает?
Как я вспоминаю смерть.
Ну да. Ну как этот процесс происходит? Можешь поделиться?
Ну, у меня пару лет назад был кризис трансформационный. Ну, кризис. Очень тяжелое было состояние. Полгода, наверное. Все черное. И как-то я не видела смысла жить. Я не видела смысла продолжаться. И я не замечала очень многих вещей, которые мне даются, которым можно радоваться. И вышла я из этого состояния благодаря смерти. Разбилась моя добрая знакомая, попала в аварию. 9 дней прожила, потом ей делали операцию, и она уже не вышла из наркоза. И вот, придя к ней на похороны, стоя возле ее гроба, тела не было видно, все было закрыто. Я вдруг стала проживать, что это мои собственные похороны. И те люди, которые пришли, это... Ну, они пришли со мной попрощаться, меня провести последний путь. И это все очень, ну, телесно, очень мощно проживалось. И я, глядя на лица вокруг, я даже просто смотрела по сторонам, и мне казалось, я вижу мне знакомые лица. И с каждым какая-то история, с каждым какая-то связь. И в момент моих собственных похорон я переживала очень много благодарности, что в моей жизни были все эти люди. И когда мы вышли из зала, эта девочка, она очень любила шарики, и мы запускали в небо воздушные разноцветные шары, то как будто бы я уже была в небе, я в тот момент была в небе. И когда в небо полетели эти шары, и я видела вот этот шар, этот человек, этот, а этот знакомый моего знакомого, но он тоже со мной так или иначе связан, то я стала какой-то очень огромной и пространственной. И когда я вернулась домой, я, если честно, не помню, как я вернулась домой и как я засыпала, но у меня было ощущение, что, ну вот все, я уже ушла из жизни, но я при этом где-то есть везде. Но на следующее утро я проснулась, и я стала вдруг очень остро чувствовать и звуки, и запахи, которые доносились из открытого окна, и пение птиц. Это был май, начало мая, буйство весны. Я чувствовала все свое тело, каждую клеточку, я чувствовала свой вес, как сигналы бегут электрические в моем теле. Как будто бы то, что я умерла, позволило мне вернуться полностью к себе живой. Я открыла окно, я подошла к окну, раскинула руки, просто хохотала, что-то пела, как-то звучало, сливалась с этим всем. И с той поры, ну вот эти пару лет, что уже прошли, именно момент пробуждения, и когда я вижу солнце или свет, или если я ночью проснулась, ну, в общем, когда я что-то запускаю в свои глаза, и я с этим связываюсь, для меня это как памятование о том, что я, ну, умирала, или вот это тело, оно могло и не проснуться, а сейчас оно проснулось, и это, ну, мне подарен еще один вдох, еще один день, еще одна возможность пожить, порадоваться, поделать что-то хорошее людям, сказать кому-то, что я его люблю, обнять. Ну, вот такое, наверное, памятование. Mm-hmm. Иногда я пользуюсь твоей медитацией «Мэнто Мори». Она мне тоже очень нравится. То есть, наверное, не знаю, в среднем раз в месяц я выполняю формально эту практику и что-то записываю. А если неформально, то вот как-то так. Такой момент пробуждения. В момент пробуждения я вспоминаю смерть.
То есть, если я вот так резюмирую то, что ты сказала по поводу того, что тебя поддерживает вот момент Мори, памятование смерти, и это дает тебе силу жить, оживляет, то такое возвращение в присутствие, там другими способами, и в первую очередь через такое утелешивание, да, вот через там контакт с телом, видение красоты, возвращение к ценностям и контакт с
движение.
Что?
Да. И движение.
Движение. Ну, я да. как бы это все отношу к такой сфере утелешивания, мы же телом движемся.
Ну да, да.
И контакт с другими людьми тоже, да, и какая-то поддержка, помощь других. Спасибо. Слушай, а ты вот еще сказала, что ну, вы, у тебя твоя компания, и вы продолжаете работать. Вот как у вас сейчас организовано это все? Ну, можешь там чуть-чуть сказать?
Ну, первые 3 дня никто не работал. Но мы всем засчитали это как рабочее время. А потом следующую неделю я уже в целом могла работать. Я уже была в Кракове в безопасности. Я просто со всеми посвязывалась, всех спрашивала, кому какая помощь нужна. Ну, в принципе, работа для вас уместна в таких обстоятельствах или нет. То есть, если неуместно, не переживайте, как бы вы деньги не потеряете, с компанией все в порядке, денег хватит на несколько месяцев, если мы ничего не будем делать, все равно вы получите деньги.
А много у тебя там народу работает?
Народу работает 17, 18. Сейчас 17 человек без меня и без моего партнера по бизнесу. Тут вместе с нами почти 20 человек. И есть 2 россиянина. И они сразу же высказали свою позицию в чате. Сказали, ребята, это просто пиздец, что происходит. Мы полностью с вами вас поддерживаем.
Они прям в России живут?
Да, да, они оба живут в России, да. И они тоже свои процессы проходят, и я с ними в постоянной связи, им очень тяжело. В принципе, мы сейчас и рассчитываться с ними никак не можем. Они ищут возможность выехать, но тоже со своими сложностями встречаются. Получается, что первые пару недель могли работать, ну, наверное, человека 3-4. Сейчас уже люди обосновались, невзирая на сирены. Даже же в убежищах во многих местах есть Wi-Fi, и некоторые люди говорят, сирена, сейчас, секунду, прямо во время звонка, сирена, сейчас перейду, там сейчас будет связь, я вернусь, 5 минут, сильно появляется, продолжает работать. То есть для многих работа – это тоже возможность и переключиться, и как-то себя поддержаться, и связаться с другими отношениями, пускай рабочими, но у нас такие, ну, как небольшая семья у нас, компания. Все друг друга хорошо знают, и тоже каждый друг друга обнял бы, если бы были рядом. Вот. Мы помогали переезжать, выезжать. Опять же, я рада была бы всех перевести, например, в тот же Краков. Нашла офисное помещение и жилье для людей, но вот не захотели. Во многом из-за родственников. Не хотели разъединяться с родственниками. Вот, поэтому сейчас мы договорились, что вместо 8 часов люди будут по 6 часов работать, потому что 6 как-то более реалистично. Ну, вот, они будут полностью покрываться. Мы даже взяли нового человека на прошлой неделе. И еще у нас вакансии открыты. Мы тоже в группы поддержки украинцев пишем вакансии. Очень многие откликаются, благодаря, что в военное время мы даем возможность работать. Так что клиенты, все клиенты мне написали, даже те, с которыми мы несколько лет не работали, из разных стран, вот клиенты по всему миру, заказчики наши, говорят, приезжайте, мы разместим у себя дома, давайте всей компанией. Я говорю, ну как, ну мужчины не могут в любом случае, но прям очень большая признательность вам, что вы так чисто сердечно все готовы помогать. Многие, кто, не знаю, раньше платил после выполнения контракта, предлагают сразу, мы всю сумму заплатим, а вы как сделаете, так и хорошо. Очень много поддержки, очень много заботы, и они готовы были сами находить жилье для людей, несколько наших заказчиков, они говорят, дайте фамилии, мы людям поможем пересечь границу, мы им поможем разместиться. Я говорю, ребят, я уже за границей, я уже тоже могу им помогать, но я вам очень благодарна. Так что у нас есть один проект, на который мы должны были получать господдержку, и как раз нам Госкино, мы делаем анимационный сериал, и он как раз в духе этого времени, о маме с мальчиком, которые переехали на Западную Украину. Ну, не из-за того, что их дом, не знаю, разбомбили, а из-за того, что просто денег нет жить в большом городе. Но мы даже, наверное, поменяем немножко тему и сделаем в духе нашего времени, добавим это в сюжет. Вот, и нам как раз должны были в 20-х числах февраля переводить деньги, чтобы мы... стартовали продакшн нашего анимационного сериала, но началась война, и, конечно, сейчас на культуру деньги не выделяются, поэтому пока временно заморозили работу над нашим анимационным сериалом. Но, тем не менее, нас приглашают на питчинговые мероприятия, на фестивали. Ребята из анимационной индустрии — это вообще огромная семья, поляки, в Словении тоже есть ребята, Германия, Испания, огромная семья, как будто бы огромные крылья у нас есть благодаря всем этим людям. Так что хоть мы продакшн заморозили, все равно я поеду через месяц в Германию, будет мероприятие, там буду рассказывать о нашем проекте. Этим хочется очень заниматься. Вот, так что сработает, фу-фу, все хорошо, и мы можем гарантированно людям платить и работу даем. Так что, наверное, у меня есть какой-то элемент обесценивания того, что я делаю. То есть у меня вот парень белорус, который играет роль моего терапевта в наших тройках, в практиках тройки, говорит: Ян, ну слушай, ты сейчас... вынуждена была уехать из страны. Ты в безопасности, ты продолжаешь работать и находишь работу для 15, там, 17 человек команды. Для меня это звучит, что ты много делаешь. Я просто ему тоже говорила: слушай, я ничего не делаю, я не на своем месте, я никак не помогаю людям. То есть он как бы возвращал ценность того, что я таки что-то делаю. Вот.
Да. Ну, я тоже думаю, что ты много делаешь. И сейчас вот я просто опять же разговариваю с разными людьми, но вот многие говорят, и особенно понятно, что тех, у кого онлайн-работа, возможно, но и те, кто вживую, но вот если есть возможность вернуться, то есть понятно, что в первые дни, особенно там где-то в Киеве, там где... бомбили там, в каких-то других городах. Ну, как бы просто очень сложно физически, технически какую-то работу организовать. Но когда есть возможность возвращать работу какую-то, ну, во-первых, людям, что действительно есть чем заняться, просто даже вот занять себя, чтобы не все время там в новостях торчать, а вот вовлечься во что-то. Угу. Во-вторых, ну, это возможность там зарабатывать деньги, поддерживать себя. В-третьих, это контакт с другими. Обычно же мы не изолированно работаем, мы контактируем с другими людьми. Угу. И вообще это какая-то хоть ниточка вот этой нормализации в ненормальность провести ее. Вот я с одесситами особенно говорю, что вот у нас там цветочные там салоны. Нет, на 8 марта цветы продавали. Значит, мужики там, значит, с цветочками бегали. Как в мирное время. Там вот эти салоны красоты открылись. Mm-hmm. Ну, вот, в общем, стало mm-hmm. открываться то, что я вот сейчас хочу, ну, уже договорился на следующей неделе в Одессе тоже есть знакомые. Мы там не близко дружили, но так знакомые были. Дима Малюта такого. Ну, там чайный магазин. Я у него там все время чай покупал, когда бывал. Вот он рядом с Майнспотом как раз, чайный магазин. Ну и вот мы договорились, он говорит, все работает, чайный магазин, и там у них клуб такой, в общем, все продолжается. Ну вот это очень важно, мне кажется, продолжать. Действительно, что-то возвращать из мирной жизни, что можно вернуть, и потому что мы можем на это опять же тоже опираться как-то. Опираться.
Угу.
Так что я тебя тоже тут в этом только всячески поддерживаю, что ты молодец. Продолжаешь.
Спасибо.
Слушай, давай потихонечку будем двигаться к завершению, потому что у меня тут следующий уже скоро со Светой будем, со Светой будем с прищенкой нашей.
Она ух ты, будет. Я только вот. О ней думала, как
вот,
она.
Мы договорились.
Привет, ну, передавай.
Вот, поговорим с ней. Ну, пока мы там переписываемся только, она в Литве, в Литву выехала тоже. Смогла. Там у них тоже уже своя, какой свой между собойчик собирается. Наших там Лена, Леша, там, ну, в общем, еще там.
Вот, интересно.
И, да, и так что будем завершать. А, но я хочу тебя, вот я, у меня такой же ритуал тут образовался, когда я вот разговариваю с людьми, я завершаю одним и тем же вопросом, вот что бы ты хотел сказать людям. Ну, это, может быть, так несколько пафосно звучит, но я действительно считаю, что сейчас вот весь мир, мы все смотрим на вас, на украинцев, и учимся у вас. Вот. И мне кажется, каждое ваше послание, оно важно. Вот каждые какие-то слова очень разным людям. Так что прошу тебя тоже что-нибудь сказать. Что захочется.
Послание. Мне кажется, очень важно делиться с другими тем, что внутри происходит. Если я рядом с человеком, и я чувствую нежность или любовь, сказать об этом, проявить это. Если во мне происходят какие-то непростые процессы, я злюсь, во мне ненависть клокочет. Найти возможность с кем-то об этом поговорить. И я не могу, ну, я не сторонник разрушения, но если поднимаются чувства, в которых энергия на то, чтобы защитить свои границы, то найти какой-то способ защитить свои границы. Ну, при этом постараться, конечно, сохранить жизнь и безопасность других людей. Ну, блин, ну если надо, то и дать кому-то в дыню. Хочется пожелать послания. Но мне очень помогает. Несколько раз рядом со мной были люди, у которых начиналась паническая атака. И то, что я оказывалась рядом, и я просто садилась и просто ничего первое время не говорила, а просто дышала. И дыхание другого человека спустя какое-то время сонастраивалось с моим дыханием. Потом я брала за руку, потом я как-то говорила и начинала немножко вести этот процесс. Порой достаточно было 3 минут, чтобы эта паническая атака прекратилась, чтобы человек вернулся обратно в свое тело и какую-то долю спокойствия обретал. То есть если вдруг очень тяжело и штормит, и накрывают волны страха, паники, я не знаю, как-то взять, положить руку на грудь и послушать, как туда опускается вдох, и что там происходит под рукой, и почувствовать, потом немножко глубже вдох опустить, и направить его в стопы, и почувствовать, как из земли что-то возвращается через стопы. То есть соединяться с телом, особенно в моменты, когда не просто хотя бы 30 минут. Но это лично мне помогало, и людям, которые были рядом со мной в непростых состояниях. Ну, наверное, это тоже важно. Не хочется сказать. Наверное, важно говорить людям, что я вас люблю. Вы мне важны. Я очень рада, что Вы есть. Я рада, что с тобой все окей. И в любой момент звони, пиши, если не окей. Если нужна связь и поддержка. Вот просто говорить друг другу эти слова. Потому что это важно. Чтобы наши связи поддерживались. И укреплялись. Невзирая на обстоятельства, в которые мы сейчас заброшены. Вот. Пусть будет такое послание сейчас.
Хорошо. Спасибо. Я очень рад тебя увидеть. Живую невредимую. Не очень, в общем-то, далеко отсюда. Не очень, да, даже далеко.
Намек понят.
А?
Намек понят.
Да.
Я сейчас, знаешь, что делаю? Я сейчас руками обнимаю крышку ноутбука, потому что, да, вот ты в них, ты в моих руках сейчас. Я тебя заключила в свои объятия. Спасибо тебе большое, что ты есть, за то, что ты делаешь, за это пространство, которое ты создаешь, за то, как ты нас всех связываешь. Валер, это очень важно, это очень поддерживает то, что мы можем говорить о том, что с нами происходит, и ты так искренне этим интересуешься, и мы можем слышать друг друга, и то, что мы чувствуем, что мы есть друг у друга. Спасибо тебе.
Спасибо.
Что ты связываешь.
Я с Таней все время тоже на связи, с Таней, с Юрой. И, ну, каждый день Таня мне пишет там такие свои отчеты. Она говорит, ну, вот и я так вот тоже как-то она все время там пишет. Вот Антон там, вот, значит, вот кто, вот Света, вот Лена там вот. Ну, и я понимаю, что мы все познакомились, соединились вот на этих наших программах. И как тут эта связь остается, и мы продолжаем дружить, и продолжаем быть вместе. И вот это очень важно. И Таня вчера написала, что хорошие мы семена посеяли, что они вот проросли и продолжают как-то расти. Какие-то ветвицы, какие-то эти растения. Спасибо, что ты тоже веточкой. Мы можем как-то так соединяться. Ладно. Мы, в общем, на связи.
Тогда до скорой встречи.
До скорой встречи. И мира нам поскорее.
И мира. Да. И мира нам. Спасибо тебе, Валя.
Спасибо тебе. Обнимаю. Пока.
Люблю тебя. И обнимаю. Пока.